дальше у нас следующая тема «Пентаграмма посвящена». Но нам тут не пропетровские ученики на компьютере сделали маленькую. Их надо потом отсерсти. Это так, или я не знаю, там может по компьютеру передаст Максим. Я буду объяснять, потом буду брать. Значит, для начала. Итак, зачем нужна пентаграмма посвящена? На планете существует, ну вот вы столпы человека изучали, 16 универсально образующих сил. В целом, то есть вся планета, все ее любые проявления строятся синтезом 16 сил. Что у человека эти 16 сил, что у планет называется одинаково. Только разница в так называемой мощи и силе проявления. Когда каждая сила концентрирует в человеке определенные возможности. И человек этой силой накапливает свои возможности, и планета этой силой в целом реализует эти возможности. Ну, допустим, первая сила, чтобы было простенько, биосоматическая. Био – жизнь, сома – тело. Жизнь – тело. То есть фактически первая сила активирует на планете жизнь любого тела. Ну, понятно, что нам легче всего воспринять, что это жизнь любого тела, человеческого, там, животного, растительного, так тело. А если отвлечься от царств, и прежде всего увидеть, что биосоматическая сила активирует жизнь самого планетарного тела. Ведь планета как тело, ну, допустим, солнечная, метагалактическая, тоже должна иметь принцип жизненности. И вот если планетарная сила активирует жизнь всего планетарного тела и в процессе этой активации рассеивает жизнь, создавая отдельные формы минералов, растений, животных и человека по четырем царствам эфирного плана, да, то мы можем увидеть два процесса. Первый – крупная биосоматическая сила, в целом охватывающая шарик планеты и направляющая развитие жизни на планете. Я подчеркиваю, сама планета – это тоже живой организм. Без царства, представьте, нет человека, растений, животных, минералов. Что осталось? Ну, скажем, ядро планеты и магма. Они живут по своим законам? Живут. Образуют некую форму планеты? Образуют. Ну, если учесть, что минеральное царство, ну, допустим, строят литосферу, хотя литосферу строят не только минеральное царство. Вот таких крупных сил на планете, ну, было 12, а с учетом того, что дом отца поднялся на 16 план, сейчас 16. Можно сказать и о 32 силах планеты, но это как бы за рамками наших возможностей, потому что прежде всего мы изучаем силы, которые идут из домов отца планеты или метагалактики. С точки зрения метагалактики на планете действуют как раз 32 силы. 16 планетарных и 16 метагалактических. В итоге у нас в материи, а дом отца планеты, это фактически материя, да? Если мы говорим о планете как о матери, то силы выражают материнское начало. Имеется в виду 16 сил планеты и прежде всего 8 сил метагалактики. Всего 24 силы. Но если мы посмотрим с позиции дома отца метагалактики, еще плюс 8, появится 32 силы. 16 из них строит чисто планетарное тело, а 8 выражает метагалактику на нем. Название по подобию, то, что вверху, то и внизу одинаково, но действие сил разное. Значит, силы мы будем разбирать чуть-чуть попозже. То есть, вот теперь вообразите, что каждая сила, я сейчас сюда наклею, проходя через вот этот круг, обязательно имеет печать вот этой пентаграммы. То есть, чтобы сила развернулась как таковая, она должна связать все вот эти позиции между собой в некий синтез, точку. И тогда она будет применяться адекватно. Понятно, что вы скажете, вот тут там, ну пускай 20-40 позиций, что-то. Все планетарные силы так идут. Давайте различим, что это ключ к направлению силы в том или ином направлении. Ну, чтобы открыть замок. И когда через этот ключ проходит сила, и мы владеем этим ключом, мы можем потом силу направить по определенным возможностям. Если мы ключом не владеем, сила нам не подчиняется. Другими словами, это ключ концентрации силы для того, чтобы она нам подчинилась. Что значит концентрация силы? Вот первая биосоматическая сила мощная строит все тело планеты и рассеивает свои возможности по планете, чтобы каждая форма, ну типа нас с вами, могла хоть чуть-чуть взять эту силу. В итоге мы с вами берем рассеянные планетарные силы, ну в маленьких кусочках. В итоге наша с вами задача, чтобы у нас сила была, вот как мы в конце дня говорим, силы уже нету. Там работать нет сил того, нет сил. Это у нас сила просто вот применилась, ну, грубо говоря, рассеялась в наших действиях дня, и мы устали. Так вот, чтобы концентрировать планетарную силу внутри нас, необходимо вот этот ключ. Он концентрирует силу, чтобы она в нас зафиксировалась и присутствовала. Все предыдущие эпохи пятой расы это называли ключом посвященных. Я напоминаю, что посвящение – это вторая ступень ученика, посвященный, извините, это второе посвящение, или вторая ступень ученика, и фактически ключ идет с атмического плана. Ну, кто посвящение не знает, первое посвящение ученик, второе посвященный, третье высшее посвященное. Вот Андрей покажет, что книги есть.
Ну, я просто там сзади все эти посвящения ему
показывают. Так, что мы сделали? А, вот, вот, вот что я взял, да? Я помню, где я что ложил, знаешь, такое. Подожди, пускай лежит. Значит, пригодится. Увидели. Поэтому есть такой принцип планетарного управления. Мы с вами его когда-то изучали, ну, или рассказывали. Через план. То есть, чтобы на пятом плане сконцентрировать силу, необходимо концентрировать ключ где? На седьмом. То есть, седьмой план создает ключ, чтобы на пятом мы этим управляли. Первое посвящение ученика – солнечно-буддхический план, второе – посвященный атмический план. Вот посвященный создает этот ключ на седьмом плане, чтобы управлять и накапливать силы на пятом. Ну, в предыдущей эпохе посвященный создавал этот ключ и работал над ним на пятом плане. Вспоминаем Атма по схеме Блаватская, пятый план, чтобы работать силами на высшем манасе, на манасическом плане. Ну, третьим тогда по Блаватски. Трансляция планов. Увидели? Теперь, где этот ключ создается? На седьмом плане мы будем с вами изучать атмический лотос. Сейчас он имеет уже новое строение, даже как бы более глубокое, чем... Ну, он перестроен, чем в предыдущую эпоху фактически полностью перестроен. Но в центре любого лотоса, там, где Будда сидит, вот вообразите, Будда сидит в чашечке лотоса, вокруг лепестки. А что из себя представляет чашечка? Вот чашечка из себя представляет зеркало духа. Это такой материал. Ну давайте так, как матовое стекло. Так легче будет подумать. Диск матового стекла. Вы видели? Но это не стекло, это мы потом на атоме будем разбирать, это долго. Но это определенная концентрация духа и воли человека, и воли отца, и духа отца в синтезе, которая создает примерно такую структуру. И вот, вот это кольцо, посвященное, строится внутри вот этого зеркала духа. Если учесть, что в предыдущую эпоху в зеркале духа находилось колесо самсары, то для того, чтобы построить вот этот круг, посвященному необходимо было связать своих воплощений. Сансара – это колесо еще перевоплощения. В своих накоплениях из одного воплощения в другое. Все вот эти позиции, чтобы в синтезе в одной жизни получить интеграл посвященного. Вы видели? То есть сейчас мы будем об этом говорить как о простом факте. И вам будет просто возжигаться эта интеграмма открытым текстом. А в предыдущую эпоху посвященному второго посвящения надо бы задействовать несколько жизней, затронуть много разных ситуаций по жизням, чтобы простроить эту пентаграмму. Поэтому это достаточно сильное, серьезное накопление с предыдущей эпохи. Но, так как все меняется, в эту пентаграмму введены огни, в эту пентаграмму введены новые царства, допустим, плазменные, сейчас будем рассказывать. То есть есть определенные коррекции с учетом новых проявлений материи шестой расы. Увидели, да? Это надо четко понимать, потому что, допустим, если в предыдущую эпоху сюда осталось пятое царство, или дерево, или еще какое-то, оставим за рамки, скажу, какое-то. Ну, о нем даже говорить пока не стоит, потому что оно ушло, и слава Богу. То сейчас ставится плазматическое. Ну, вернее, не так, а плазматическая стихия. Стихия плазмы. Тоже поговорим, что это такое. Увидели? И в итоге сама пентаграмма корректируется на новую эпоху. Второй момент. Если в предыдущую эпоху эта информация была закрыта, и каждый посвященный, стяжая второе посвящение, накапливал эти условия, то сейчас это открыли, этот ключ отдают ученикам для свободного применения. Фактически этот ключ, если вы начнете его применять, будет фактом подтверждения вашего второго посвящения. Я напоминаю, второе посвящение может быть солнечным на атмическом плане и планетарным на ментальном. Вот эта пентаграмма для второго солнечного посвящения. Если взять планетарный вариант, то это фактически у нас пятое планетарное на сегодняшний день. То есть адепт планетарный, посвященный солнечный, это вот эта пентаграмма. Увидели. Все. Все эти пентаграммы. Это так, вступление. Да, единственное, что я бы хотел обязательно, чтобы зафиксировать, что после того, как пентаграмма была создана, она отправлялась на пятый план, и пентаграмма, чтобы наполниться силой, должна была обязательно пройти все силы планеты. В предыдущую эпоху минимум 6. 6 планов, 6 сил. Ну, я так скажу, когда пентаграммы эти создавались, было на планете еще 4-5 планов. И первичное создание пентаграмм пятой расы затрагивало 3-4-5 сил. К концу 18 века это было 6 сил, а на сегодняшний день 16. Ну, к концу 19-го 6 сил, 7-я, кто смог, это к концу 20-го, вернее, ну, в 1995 году. А сейчас уже фактически у нас действует 16 сил минимум планетарных, которые должны насытить пентаграмму своими возможностями. Для этого вокруг ставится 16 дней, которые фактически выражают два режима. Или стихию огня, причинного пятого плана, и фактически формирование каждой силы, или синтез огня в центре, где фиксируется одна сила, за счет огня отца. Вот начнем с этого. Первичное строение пентаграммы – это в нынешнюю эпоху уметь концентрировать 16 дней в точке. 16 дней – это известный вам там любви, мудрости, воли, столб огней, 16 тысяч человек. Это вы проходили. Новенькие материалы прошли, значит, вы потом сами изучите. И вот, когда вы концентрируете эти 16 дней в центре, фактически вот здесь возжигается или фиксируется присутствие планетарной силы. Как только эти огни, войдя в точку, фиксируют присутствие планетарной силы, она в ответ расширяется из точки, и тогда огонь проходит из восприятия временного огня, ну то есть огня времени, когда с бутического плана входит огонь в точку. Он становится пространственным. Вот для себя запомните, что пространственный огонь – это смесь универсально образующей силы и огней вышестоящих планов. Если учесть, что сила у нас на пятом плане, то фактически огней бутического, атмического, аматического. А можно и вплоть до 16-го дома отца. То есть начиная с 6 по 16. Синтез этих огней силами или с одной силой рождает постепенно то, что мы называем стихией огня или пространственным огнем. Стихия огня – это огонь обычной свечи, обычного костра, обычного газа, когда мы спичку зажигаем. Это стихия огня. Но чтобы накопить эту стихию огня здесь, в материи, понадобилось миллионы лет развития планеты, когда огонь отца проходил через силы матери и фактически возжигал присутствие стихийного огня. Ну, чтобы хоть как-то вам это доказать, вспомните, что легенду о Прометее, который взял огонь у отца, спустился к нам, ну, грубо говоря, на землю. Земля – это символ веры, символ матери, то есть принес его на землю и таким образом возжег костры. То есть эта древняя легенда символизирует немного, знаете, такой рассказ о действии посвященного, который должен был стяжать в ту эпоху элементик огня отца. В ту эпоху элемент огня отца находился на акне, как искра есть присутствие. То есть он должен был возжечь этим присутствием, на это притянуть огонь отца какой-то. Потом, как бодхисаттва, принести этот элемент огня в просветление на физический план и передать его физическому плану, смешивая этот огонь с силами планеты. И таким образом в этой смеси, когда, ну, естественно, человек из себя излучает огонь сил, да, и в этой смеси рождалась стихия огня планеты. То есть фактически ученики, посвященные всех предыдущих эпох, занимались рождением стихии огня планеты. Да. Вы не думайте, что все создалось само по себе раз на! И стихия огня на планете есть. Все, она бегает. Какая она бегает? Ну, давайте так, вспомним. Даже по системе раз, вначале создавалась раса какая? Лемуристская. То есть она занималась созданием тел. Значит, тела создавались расы. Если тела лемуристские вначале создавались, они там уменьшались, потом атлантические, потом, в принципе, пятая раса наша, да? Предыдущая наша. То точно так же была работа со стихиями. Только эти тела создавали люди расовым способом, тем, что постоянно жили, постоянно там воспроизводили себе подобное. То есть стихии – это было конкретное задание учеников. В принципе, стихия Земли создана деятельностью магов всех времен и народов. Второй план – практика магии. Я серьезно. Вспомните, чем занимались алхимики, искали философский камень. Для этого смешивая любые, ну, мягко говоря, препараты эти современные взять языком. А как вы думаете, при смешивании всего, что возбуждалось на планете? Стихия Земли. Понятно, что вы скажете, а почему с Земли? Да потому что они пытались, с одной стороны, искать философский камень, а с другой стороны, на литосфере планеты, там, где уже была биожизнь, биосфера, они фиксировали что? Процессы магматического свойства, смешение материалов. И в этом смешении материалов магмы в биологически активной среде окружающей рождалось то, что мы называем стихией Земли. Потому что одно дело магма под литосферой, где нет биологической активности нашего типа, а другое дело смешение материалов и химические процессы в окружающей энергетике биологически активной жизни. Развитие стихии Земли обязательно идет через биологически активную жизнь. Это раз. Второй момент, ну, можно уже так посмеяться, за счет эмоций, чувств и молитв развивается стихия воды. Вот поэтому самая сильная молитва, когда мы страдаем и плачем. У нас к этому есть представитель. Я понимаю, что удивление такое большое. С одной стороны, в молитве мы развиваем общение с отцом, там, где он, вышестоящими там существами, да? Но с другой стороны, вот подумайте, ну, допустим, вы пришли в храм, вас учат общаться с ангелом. Для вас это просто общение. Я там сказал ангелу, попросил, он мне ответил. Я там попросил отца, он мне ответил. Но в процессе контакта ангела и человека, отца и человека, чисто физически, в окружающей среде, что происходит? Смешение глобусов человеческого и ангельского. Смешение энергии отца и человека. Смешение взаимодействий разных принципов жизни. А смешение взаимодействий разных принципов жизни приводит к активации чего? Стихии воды. Потому что вода самый сильный, концентрированный, что? Фиксатор информационно-энергетических сил. Яйца на кинуть. И таким образом на планете растет астрал до сих пор. Ну, это все не поверил. А можно нам включить все-таки свет? Заглянул дядечка наш и посмотрел, как нам светло. Ну, по-моему, не светло. Все, сейчас включат нам свет, и мы пойдем дальше.
Ну,
нет, он так хороший, сейчас мордежит. Я понимаю, что он хороший добр, но это ладно. Ладно, это для тех, кто не поверил. Не поверили? Вам свет отрывал. Надо сказать насчет веры. Это кто-то не поверил. Это ваша проблема. Дело в том, что вы, я сейчас не могу читать лекции по рождению стихий. Ну, по физическим рождению стихий, это не наша задача. Но при трансляции вот этих факторов, силы универсально образующие, когда, допустим, отец и люди общались, начали складываться определенным образом и рождалась стихия воды через молитву. То есть молитвой задействуется определенные силы. Задействуется? Задействуется. Молитва обращена к отцу, уже идет усилие какое-то. То есть сила действует. Отец отвечает, сила действует. Смешение сил. Что происходит? Рождение стихии. То же самое. Долгая-долгая отработка к сьяны, как таковой. О, такой парадокс научный. Как вы думаете, воздух древнего мира и воздух современной планеты был одинаков? Нет. То есть вы уже знаете четкие факты научные, когда в закрытых сосудах, которые сверлили, находили воздух, он оказался совсем другим составом. Когда в пирамидах скрывали запечатанные камеры, и ну там нормально ученые работали, вначале сверлили, брали пробы воздуха, он оказывался совсем другого, категорически другого состава. Ну, если учесть, что по истории иерархическое, не человеческое, это иерархическое, пирамиды строились, ну, там, 500-600 лет назад, ну, там, максимум чуть больше. Нет, есть пирамиды лемурийские, там, строились, но вы их уже забыли давно, вы их никогда в жизни не видели, я имею в виду египетские. До тех, до которых ученые могут добраться. А тех, до которых добраться они не могут, мы не говорим. Они там были, и там где-то или в земле, или там в горах, до сих пор уже там остатки действуют, или не остатки. Так вот, когда начали исследовать воздух, оказалось, что он был совсем другого состава. Вопрос, почему? Да потому что за этот период на планете йогическая практика учеников, которые занимались постоянно, слушайте, чем? Пранаямой. Перевожу на русский язык. Гоняли воздух через легкие. Концентрируя на этом определенную мысль ученическую. Заставляя на этом концентрироваться энергетику мозга и тела человека. Вы думаете, пранаяму создали для того, чтобы развивался человек? Дети, пранаяму создали, чтобы развивался воздух и ментал планеты. И развивалась стихия воздуха. Доказательство? Подскажите мне, пожалуйста, неужто, когда вы думаете, в голове гуляет воздух? Даже в народе очень четко говорят, если в голове нет мыслей, то у тебя воздух гуляет. То есть наоборот. Ветер гуляет, когда мыслей нету. Тогда вопрос, ты зачем гоняешь воздух легкими? Чтобы мягко говорить, не вылетелось. Я понимаю, что с другой стороны, это развитие легких и концентрация энергетики ментала. Это прям в йоге четко сказано. Тогда если это концентрация энергетики ментала, что добивается этой энергетикой? С одной стороны, понятно, повышение ментальной способности отдельного существа, йога, а с другой стороны, при этой концентрации энергетика ментально проходит через тело человека и начинает создавать определенную биологически активную среду в окружающем пространстве, то есть ментальный план и развитие стихии воздуха. И самое сложное для этой окружающей среды фактически было создание сейчас стихии огня, причинного плана, открытым текстом. Этим сейчас мы с вами в том числе занимаемся. Мы в материи?
В материи.
Тем, что мы концентрируем на себе огонь и учимся его проживать, а потом мы его отдаем материи. Что мы делаем? Развиваем стихию огня. То есть, нет, никто не сказал, что огня нет на планете, да? Он есть в виде там костра, там, в виде спички, в виде там еще какого-то горения. Но качество этого огня соответствует типу материи. То есть развитие стихии огня было невысокое. Поэтому один из дополнительных, грубо говоря, продуктов нашей деятельности – это развитие стихии огня и повышение качества ее применения на причинном плане планеты. То есть на нашем пятом с вами плане. Поэтому, когда мы проводим огонь через себя, метагалактически, галактически, солнечно работаем с огнем отца, отдавая огонь, мы еще стимулируем развитие стихии огня. И если раньше она была сугубо грубая, как костер, или как огонь такого концентрированного, вещественного свойства, ну, дрова горели, да, то теперь стихия огня получает более утонченные свойства тонкого мира, и насыщать уже может атомы и молекулы концентрированным огнем. Появились нанотехнологии. Видели? Ну, за счет концентрации соответствующей энергетики огня в атомах. Вот этот процесс надо увидеть. А так как мы этим огнем начали заниматься круто и метагалактики, из галактики откуда только его не берем, то пятый план мы переписали в свое время, и нам срочно подняли до восьмого. То есть один план мы заполнили, все, что можно там заполнили. Нет, развитие промывается, но уже с избытком. Так что сейчас Владыка Карм просто ушла на девятый план. Сказал, делать нечего, огня настолько много, что он плавит все причины. То есть часть Владыка осталась для неразвитого части, а часть ушла. Что много огня. Знаете, с кем ушло? Чтобы позволить огонь наш, который мы транслируем, пускать на шестой план, седьмой и восьмой. Нам дали еще три плана дополнительно, насытить огнем. Кроме пятого. Только я не могу гарантировать, что это будет называться стихией огня. Скорее всего, это будет еще стихия плазмы. И еще пара стихий новых, которые будут созданы на планете в дальнейшем. То есть фактически наши стихийные отношения из стихиристы постепенно переходят, вернее, стихиристы постепенно переходят в стихиристы и будут стремиться к восьмеристу. Когда мы научимся изучать огонь аж на девятом плане, планета получает восьмерицу стихий и будет выражать всю полноту стихийных отношений отца по отношению к нам. Вот этот первый принцип, когда силы проходили через отдельных учеников людей, концентрировались вот этой пентаграммой в центре и фактически создавали стихии, которые являлись праматерией планов отца. Теперь по-другому зайдем. Что такое стихия? Стихия – это изначальная материя, праматерия, из которой в дальнейшем простраивался план отца. Вот когда мы говорим «ментальный план», у меня простой вопрос – откуда он взялся? Ну, вы скажете, из отца, отец простроил план. Да, в голове отец план ментальности планеты простроил. А вот как продукт материальности, материи планеты, откуда взялся этот план? Увидели, да? То есть нужна была стихия воздуха, которая концентрировала определенные физические процессы планеты, из которых в материи развернулся ментальный план со своими законами. Развернулся шестимерно. Фактически стихия воздуха является праматерией, изначальной материей ментального плана. И стихия – это изначальная материя ментального плана. Чтобы этому поверили, сообщу дополнительно, что каждая раса, это надо знать обязательно, иначе вы в причинном плане не разберетесь вообще, то есть вы там потеряетесь. Выйдите из причины, и не зная вот эти основы, вы не будете знать, что такое причина, следствие, вообще почему оно происходит. Вот каждая раса имела свою концентрацию развития. Ну, допустим, атлантическая раса развивала астрал. лемурийская раса развивала эфир. То есть вся раса, все действия учеников было нацелено на то, чтобы развить эфирное присутствие. Вся раса атлантическая была нацелена на то, чтобы через определенные действия материальные развить астральное присутствие. Через что? Через развитие стихии воды. Поэтому символически, когда Атлантида дошла до пика развития стихии воды, она сама захлебнулась в воде. Увидел, да? Символически, когда пятая раса дошла до пика развития ментальности стихии воздуха, с позиции внешнего наблюдателя, допустим, с Луны, наша пятая раса затыкается от воздуха. И экологически грязный воздух в городах. Газовые трубы всех машин, котельных, создают настолько грязный воздух, что для человека начала 19 века выйти и подышать вот тем, что сейчас даже вот на улице ездят, на соседей чистой улице, машины вообще не едут. Он тут же умрет. Тут же, это наши ученые от медицины просчитали воздух 19 века и этот. И подумали, смог бы этот человек дышать здесь? Смог бы. В реанимации. Серьезно. Ну, то есть эти успели бы спасти. То есть это вот различие воздуха столетней давности. В итоге, по итогам пятой расы, цель которой была развитие ментальности и стихии воздуха, как изначально материи, мы, мягко говоря, так же, как Атлантида, тонем, что-то не в воде, а в воздухе. От загазованности его всеми нашими лучшими ментальными проявлениями. Естественно, стимул шестой расы было развитие стихии огня. И если в стихии огня мы глубоко начинаем развиваться, реализуя через себя, то через эту стихию огня можно что? Как взойти вверх, так и, грубо говоря, сгореть. Если мы неправильно действуем. И вот тут возникает один очень интересный пример. У нас был один вариант в школе, когда одна группа учеников взял практику магнита. Мы сегодня о ней будем говорить. У нас практика магнита – это практика пятого плана. Применила ее по-своему. То есть практика магнита – это очень жесткая. Синтез с отцом. Берем огонь отца в себе, синтез матери, берем огонь матери и пропускает этот огонь, входим в то, что мы называем магнитом. То есть это стимуляция развития стихии огня и развития огня пятого плана как активности действия в шестой раз. Ну, сейчас активность действия в шестой раз, теперь что еще номера подвод. Целое поручение дома отца сделали. А наши умники тогда, которые пришли, сказали, да мы тут с магическими способностями, со владением стихий. Мы сделаем магнитик по стихиям и планам. Но забыли слиться с отцом. Это не видится. И их стихия огня так зажгла, что у них появились, мягко говоря, красные пятна на первой-второй чакре. Физически. И горело это так сильно у них. Эти несколько человек, которые в это вошли, бегали потом и всем сообщали, какой страшный огонь, которым мы занимаемся. Как он сильно жжет физически в этих местах. А ведь они взяли этот огонь по подобию, потому что у них самые активные места были, как у магов. Вторая практика, вторая чакра. Делали они там мистериальные взаимодействия, поэтому первая практика мистерия, первая чакра. Ну, не знаю, там до третьей дошло, но он там знакомому показывал первую, вторую. Он говорит, Виталик, ужасно. Я говорю, мне показывать не надо. Я знаю, что это ужасно. То есть, как только люди нарушают правильный принцип применения практики, в принципе, отец их накажет. Потому что одно дело действовать в огне отца, а другое дело взять огонь материальный, уже действующий, уже примененный по силам планеты. И, естественно, то, ну там не только на чакре, это чисто физически по телу было. Вот у них месяца два был, три, вот три, я бы так сказал. То есть это достаточно долго для учеников. Ну и понятно, что они испугались то, чем мы занимаемся, и сбежали. Я говорю, ну какой идиот входит в огонь отца с магическими накоплениями? Явно, что там в магии ты что-то не то сделал. За магию отец наказывает, а наказывает им конкретно. Ну и конкретно получили наказание. Объяснить, естественно, я им доказать ничего не мог. доказать, что они делали магический прием практики магнита, некорректный по отношению к тому, что остался. Нельзя, они же великие маги. Ну, в конце концов, я сказал, ну вот и получилось. По великому разряду. Поэтому применение сил в синтезе с огнем имеет и отрицательные рецидивы, если вы некорректно что-то сделаете. Сразу предупреждаю. Поэтому вначале этим всем надо овладеть очень четко, а только потом применять, но не наоборот. Вот после того примера мы ввели практику пятого синтеза факта интеграла защищенных. Потому что если человек не владеет управлением сил, а пытается им управлять через магию, мистерию и даже молитву, а пятый план управляет третьим, а мозгов на четвертом не хватает, то кроме ожогов, ну так, как физически правильно, вы ничего не получите. Хотя, в принципе, в огне отца ожогов быть не может. Значит, ты работал не в огне отца, а в огне материи. Все, то есть ожоги — это только стихия огня. И после этого мы уже начали вводить практику пентаграмм посвященных и рассказывать всем ученикам, что такое синтез стихий, царств и условий деятельности человека, чтобы в синтезе ты правильно проводил огонь отца и правильно умел управлять силами планеты. Вот примерный рассказ, к чему мы сейчас подошли. Увидели, да? Другими словами, эта пентаграмма позволяет четко фиксировать огонь отца в нас, раз, четко концентрировать силу планетарную в нас, два, и в синтезе этого раститься как нашим силам, так и огню внутри физического присутствия, тела. Но при этом, чтобы усвоить огонь, надо его обязательно отдать. А маги огонь и свою силу никогда не отдают. Они концентрируются. Эти дуры концентрировали огонь. На всем том, чего они очень хотели. Я по-другому не могу сказать, что-то, ну не знаю, броду несусь в воду, это естественно. Они посозидали, ну они так, посотворяли, они так сказали. Мы творили, мы творили небесное. Ну в огне же работали. Не мой вопрос, так сказать. Кладыкам кармы, пускай, так сказать, с вами разбираются. Увидели, увидели. И она позволяет концентрировать и правильно транслировать огонь тем, что вы через себя его пропускаете, отдаете, но при этом при концентрации всех этих возможностей этот огонь складывается у вас для вашего роста. Когда вы концентрируете силу планеты, ее тут же надо что сделать? Отдать, потому что эта планетарная сила, иначе она разорвет вас. Но тем, что вы ее концентрируете системой пентаграммы, эта сила успевает примениться, это все-таки мощный поток, да? Мощное давление силы, развить вас по этим показателям, пятеричным. Даже когда вы ее просто концентрируете, и отдавая ее, вы уже фактически что делаете? Вырастаете. Увидели? То есть смысл этой пентаграммы в этом. В росте причинного присутствия. Если мы... И последний факт, который важен для этой пентаграммы и для этой деятельности. В предыдущую эпоху было всего 4 глобуса. Океанический, демонский, человеческий и ангельский. Кстати, я вам, по-моему, рассказывал, помните? Ангелы 4-й план, демоны 2-й. Управление через план. Заходим в любую церковь, видим ангелов, и как только соглашаемся, что они нами управляют, попадаем в глобус демонов. Это для тех, кто живет в предыдущей церкви. Ну, то везде, вон. На коне. Мне координатор показывает. Флагом ангела. С одной стороны воин, а с другой стороны. Следующий цепок. И рог торчит четко на голове. Что, покажем? Не, я понимаю, что это шлем. Как вы думаете, почему он такой формы? что вся энергетика, которая есть на голове, поместилась в нужном объеме. Не скажите, что я не прав. А зачем вам еще шлем вот с этим? Боже, там таскать нечего. Увидели? Я понимаю, что затрагивают древнерусские наши там, или древнеукраинские, я не знаю, как это, в принципе, дергание. Ну и что? Ну и что? Знаете, какой закон? Святое место пусто не бывает. А если это святое место, то оно насыщено чем-то, вот там чем. Ну, можно сказать, энергетика, лучом отца, а? У обычного человека древнего времени. Ладно. Просто обратите внимание, что если сейчас ангелы начинают управлять вами, вы попадаете в глобус чак, ну не как у человека. И в итоге начинаете развиваться полуживотна. Потому что чада это смесь животного и человека. Переходной тип. А. И еще раз. Четыре глобуса было, да? А пятого глобуса не было. И был внеглобусный вариант развития. То есть когда ученики проходили океанический, демонский, человеческий, ангельский вариант, и с человечества шли через глобус, они попадали в пятый, которого не было. И попадали к кому? К владыкам. То есть в предыдущей эпохе владыки жили на пятом плане. Поэтому Будда на пятом плане атмическом достиг просветления. Стал владыкой или бодхисаттвой. То есть там действовала иерархия. Теперь идем дальше. Иерархия занимается чем? Управлением материей. Правильно? Ну, то есть, если дом отца управляет огнем, то иерархия управляет материей. Но кто не знал, запомните. Глобусы от матери, иерархия от сына, а сын и мать управляют чем? Материей. А вершиной материи предыдущей эпохи было что? Причинный план, ну или высший манус. А значит, владыки занимались развитием высшего мануса и стихии огня на планете. Заметьте, по предыдущей эпохе, вот смотрите, будьте внимательны, высший манус и низший манус был один план, монастический. И фактически, если взять по предыдущей эпохе, у нас на эфирно-физическом плане Блаватская была стихия Земли. Была. На астральном плане была стихия воды, самая сильная стихия фактически. А на монастическом третьем, выше и низшем, была стихия воздуха. А где стихия огня? Увидели, да? А она только рождалась. И вот этим огнем огненного мира, буддхическим, атмическим, за счет просветленных учеников, в Будхе по чуть-чуть, Прометей в огонь, опускался в материю через бодхисаттву учеников, которые за это клевали животные. Понятно, по печени, потому что печень – это грязь, которая… В общем, в печени сразу концентрируется грязь при вмещении огня. Открытым текстом. Как только ты вмещаешь огонь, если ты грязный в чем-то, удар по печени. Чист печень. Поэтому в свое время Елена Ивановна говорила, пить молоко очень полезно. Печень релаксируется, и молоко выводит оттуда всякие, ну, такие, токсины печеночные. Я не знаю, как это объяснить, но вот оно в ту сторону зачищает. Увидели? Поэтому символ клевания печени не только в том, что он там был наказан этим, а в том, что он через себя огонь перенес в материю, а до конца сам чист, не был, и печень кровоточила. А клевал орел. А в древней эпохе символ орла это был символ владыки или учителя. Поэтому, если расшифровать всю эту легенду, то получается вообще интересный смысл. То есть, фактически, ученики предыдущих эпох в виде Прометея старались внести в материю огонь, чтобы родить стихию огня. Да, увидели? Это вы сейчас видите, что стихия огня есть, а раньше ее не было. А теперь вспомните, когда разделился причинный и ментальный план. Высший манус, низший манус. С переходом нового отца после 99 года у нас пошла новая система планов. Эфирный и физический разделился. Высший и низший манус разделился, став причинным и ментальным планом. Ментальному плану отдали стихию воздуха, а причинному отдали стихию огня. Почему? Это с 95-го года, когда пришел аватар синтеза, он нас обучал первой практике, очень жестко, магнит. Когда мы брали огонь вышестоящий и отдавали его окружающему пространству. И таким образом на планете появился правильный принцип развития стихии огня. Но для того, чтобы это делать, в предыдущие эпохи мы обязательно должны были быть готовы по вот этой схеме посвященной. То есть иметь минимум два типа посвящения. Ну даже согласно трансляции планов, пятый план атмический предыдущей эпохи теперь транслирован на пятый план нынешней эпохи. Ну, переход. И все, что мы накапали на атме, сейчас отдается причинному плану. Кстати, все, что в предыдущей эпохе накапливали на пятом, на третьем причинном плане, отдано кому? Третьему астральному плану. Вот поэтому такой бардак на астрале. Так, это трансляцию планов мы изучали. На первой странице есть. Я не на странице нужна, мне вот тут надо. Новеньких это не касается. Я говорю о тех, кто был хотя бы что-то на предыдущем. Материалы даются для того, чтобы вы их знали. Если вы возьмете книжку Агни-йоги, теософию, а если были, все, что написано в предыдущем столетии и позапрошлых, и вот здесь не будете соображать, что высший манас был третьим планом, ментального причинного не было, что пятым планом был атмический план, а седьмой план был пустой, ади-план, а святое место пусто не бывает. А значит, образа отца в те эпохи не было. И если в голове этого не будет, в тех книжках вы соображать это не будете ничего. Или неправильно их возьмете. А то у нас уже такая уникальная тенденция. Ученики учатся здесь, говорят, а это всегда было, вечно. Все 16 планов. Ага. И начинает на прополую говорить, а вот великие учения древних эпох, нет, женщина, у вас и заявила, а вот у нас книжка древнеславянская, там все, что вы говорите, есть. Я говорю, ага, потенциально. В зародыше. В далеком-далеком, может быть, согласен. Владыки все же тысячелетия закладывают. Но то, что там не было 16 планов, точно. В начале пятой расы было 3, максимум 4 плана. 4 раз. Ой, 4 года. Мы никогда не думали, что это закон очень четко развивается. Поэтому стихию огня начали развивать вместе с приходом практики магнита и разделением высшего и низшего манаса на причинный и ментальный план. Как вы думаете, кто развивает стихию огня по планете? Мы с вами, в первую очередь. Потом стихия плазмы на буддийском плане. Тем, что мы ходим по планам в погружение и выходим нашим физическим присутствием на ментал, а ментальное присутствие тянем на физику и то же самое с будхи делаем. Плазма получается, следующий принцип стихии. То есть новыми проявлениями человека планеты мы рождаем новые стихийные отношения. Напоминаю, что такое стихия. Это когда слова отца сложны как стихии. В неком ритме, с некими там акцентами, с некими там складываниями. Ну, если брать две жизни, там огненные письмена. Фраза отца такая же, как стихи. Если взять древний вариант, мантры, ну, пускай на санскритском языке, но те же стихи, выражение слова отца. Даже молитва и магический, ритмический, волевой веление, в принципе, это тот же вариант стихи. Как стихов, сложенных слов, которые варьируют управление там погодой, природой, чем угодно. Увидели, да? Поэтому, действуя в материи и развивая огонь, мы растим еще на планете новые возможности в виде стихий, которые складывают на планете новые условия и новые возможности. Вот почему мы так радовались, когда Дом Отца поднялся на 16 план, а не на 12, как планет, потому что у нас появилась не просто стихия огня, это мы только начали. Потом не просто стихия плазмы на 6 плане, это мы продолжим. А нам дали задел еще 7-8 план. То есть еще впереди две стихии, которые будут создаваться. Потому что 16 пополам, 8 планов материи, фактически 8 стихий должно быть. Мы пока знаем 5. В перспективе еще 3. Скорее всего, одна из них будет на физике. Сейчас на физике синтетической стихии. Синтез всех стихий. Вы видели? Ключом ко всей этой работе на данный момент является пентаграмма посвящения. Вот это синтез сил и тех возможностей, которые через человека или других живых существ проводят отец и мать. Вот отец и мать магнитом возожглись в огне, силами слились, и появилась стихия огня пространственная. Вот так, с одной стороны, мы восходим духом и огнем отца, а с другой стороны, мы помогаем планете синтезироваться и вырасти в новых возможностях. То же самое в метагалактике. То, что я сказал вот в начале, до перерыва. Выходя в метагалактику, работая с огнем отца метагалактики, мы фактически будем синтезировать, пропуская через себя новые метагалактические возможности. Это одна из главных задач синтеза. Одна из. Не самая главная, но одна из главных. Ее никто не отменит. Потому что, в принципе, для этого обучение и ведется. Для этого человек, как ученик времени, как ученик огня, и создавался отцом. Как созидатель, сотворец новых условий планетарных и метагалактических возможностей. Можете верить этому, можете не верить. Это доказательство простое. Если мы по образу и подобию, то мы потенциально обладаем всеми возможностями созидания, так же, как и отец. Вопрос, куда направлены эти возможности? И где созидание? Пока в стихиях вокруг нас, пока мы не сообразительны и не выросли. А потом уже вместе с отцом будем применять, когда вырастим и сообразим это. Все. Вот теперь вы готовы к синтезу. Так адекватнее воспринимать действия.